Всем привет! Меня зовут Зоя Светова, и это второй эпизод подкаста «Хроники московского исхода», который я записывала в Тбилиси в марте-апреле 2022 года. 16 марта я приехала сюда навестить своих детей, бежавших из Москвы после начала военной спецоперации в Украине. Так российские власти требуют от нас называть то, что сейчас происходит там. За последний месяц в 4-миллионной Грузии оказалось более 30 тысяч русских. В Тбилиси, в котором весь март шел невиданный дотоле снег, а сейчас, когда я заканчиваю записывать этот подкаст, стоит прекрасная летняя погода, и за окном поют грузинские птички, в этом Тбилиси сейчас можно встретить множество знакомых. Вообще такое ощущение, как будто бы вся знакомая тебе Москва в одночасье переехала сюда. Кто они? Это журналисты, дизайнеры, художники, артисты, предприниматели, айтишники, много айтишников. Люди уезжали из Москвы целыми журналистскими редакциями. Например, как это сделал телеканал «Дождь», заблокированный по решению Роскомнадзора 2 марта 2022 года. Большинство журналистов «Дождя» уехали из Москвы. Во втором эпизоде подкаста я разговариваю с ведущей «Дождя», креативным продюсером канала, автором программы «Женщины сверху», Анной Мангайт. Она уехала из Москвы утром 3 марта.
Я Анна Мангайт, мне 44 года. Я не знаю, как себя представить, потому что если бы раньше я сказала, что я ведущая «Дождя» и креативный продюсер канала, то теперь я просто журналист, как мы друг друга называем, лакшери-беженец. То есть человек, оказавшийся в довольно комфортной ситуации, в очень некомфортном мире и переживающий этот слом. Но при этом остающийся журналистом. Для меня очень важна эта идентификация.
Привет, меня зовут Анна Мангайт. Это программа «Женщины сверху».
Я не жила в ощущении опасения ареста. Я просто жила в ощущении опасности. Потому что вот эта вот паника, ужас и опасность последние дни и недели перед моим отъездом нагнетались каждым часом. И ощущение тремора, неуверенности в будущем и вот этого чувства, когда у тебя земля уходит из-под ног, когда весь твой стабильный, выстроенный мир вдруг в одну секунду разрушился, вот это вот меня мучило в эти дни. Ну, естественно, было ощущение возможности ареста, потому что я думаю, что у всех живущих в России это ощущение теперь есть. Не обязательно для этого быть журналистом свободного независимого канала или, в принципе, журналистом, чтобы тебя посещали эти опасения, чтобы ты читал с жадным любопытством, например, на ОВД-инфо, вот эти вот рекомендации, как вести себя при обыске, как вести себя в ситуации, когда тебя задерживают на улице, как нужно держать себя, когда тебя арестовывают по непонятной причине. Потому что, очевидным образом, ни у кого из нас, на самом деле, никаких оснований для задержания или ареста, фактических законных оснований не было. Но ощущение опасности, конечно, сгущалось в воздухе. И в то утро, когда я уезжала, за ночь до этого, то есть примерно за 12 часов, появилось решение Роскомнадзора о блокировке сайта «Дождя» по каким-то абсолютно фантастическим причинам, связанным с экстремизмом и фейками. Причем никакими точно фейками было непонятно, и каким именно экстремизмом тоже было непонятно, потому что никакого экстремизма и фейков, естественно, не было. Но так как современная российская власть правду теперь называют ложью, то, в принципе, любая наша правда могла оказаться подзаконной. И это была, наверное, ужасная ночь, потому что я все время ждала, что за мной придут. Вокруг царил ужас, потому что стало ясно, что сломалось все. Да. Если можно начать спецоперацию в Украине по абсолютно непонятным, отсутствующим причинам и мотивам, то почему каждого из нас по тем же самым отсутствующим и непонятным причинам и мотивам не могут задержать, посадить, все что угодно? Поэтому, когда появилось вот это вот письмо от Роскомнадзора, появилось ощущение, что все мы в опасности. И я вместе с моей семьей, с мужем и детьми начали истерически пытаться взять билеты куда-либо, все равно куда. А накануне я встречалась с родителями, они тоже говорили, что им будет спокойнее, если я уеду, и уговаривали меня уехать, потому что им казалось, что вот для журналистов моего плана, моего толка, что ли, Россия перестает быть возможным местом для жизни. Мы не смогли взять билетов на четверых и решили, что я полечу первой. Мне взяли билеты в Баку. Это был единственный билет. Вообще, это ужасное чувство, когда билеты исчезают ровно в тот момент, когда ты вбиваешь там номер карточки, вот в эту же секунду, а я уже готова была платить все что угодно. И я улетела в Баку в 10 утра, мы улетали вместе еще с некоторыми моими коллегами, так совпало, Азербайджан тоже принимает без виз. Но я решила, что я лечу в Грузию, но билетов в Грузию не было ни под каким видом, и в том числе прямых билетов из Баку тоже не было. Я ночевала в Баку, и на следующее утро улетала через Дубай с 5-часовой пересадкой в Дубае в Тбилиси. Надо сказать, что моя история с пересадкой в Дубае и полетом в Баку далеко не самая оригинальная. Я знаю моих друзей, которые летели через Кувейт. Я знаю моих друзей, которые улетали в Улан-Батор, потому что не было никаких других билетов. И потом через Шарджу как-то летели в Ереван или в Тбилиси. Совершенно понятно, почему в Тбилиси, в сущности, потому что частично русскоязычная среда, страна, которую мы все любим, у которой почти у всех есть друзья, казалось, что это именно то место, где на какое-то время будет легко перейти в себя хотя бы, немножко перекантоваться, адаптироваться будет легче, чем в любом другом месте.
Через 10 дней после отъезда, 12 марта, кажется, одной из первых оказавшихся в Тбилиси, Анна Мангайт завела свой телеграм-канал. Это сейчас очень модно. Она назвала его «Вся такая Мангайт». В одной из первых записей Анна рассказала, как собирала чемодан. Впрочем, из этих чемоданных историй, истории о том, кто что брал с собой, когда-нибудь, думаю, можно будет составить грустную и смешную книгу.
Я вообще далеко не сразу завела телеграм-канал, потому что первое время надо было как-то немножко прийти в себя. Я чудовищно нервничала, потому что мои мужчины, мой муж и двое сыновей улетали только через 2 дня после меня, а в это время в Москве пустили слух, что будет вводиться военное положение и начнется срочная мобилизация как раз в ту пятницу, когда мой муж и сыновья улетали. Муж, он уже, естественно, не возраста традиционной мобилизации, но мы знаем, что мобилизация может быть до 50 лет, поэтому мы подозревали, что это может его коснуться. А сыновья у меня маленькие, одному 5, другому 13, но все равно очень не хотелось, чтобы они там оставались. И вот эти 2 дня я провела просто в истерическом состоянии, пыталась все время их отправить с какими-то другими путями пораньше, на машине через Нарву, нашла способ, пыталась их куда-то вывести, не знаю, в другие страны мира и навязать им другие билеты. Но, в общем, муж проявил стойкость и сказал, что они улетят, как улетят, потому что бессмысленно вот это вот бессмысленное броновское движение, которое я пророждаю. Не помню, когда я была в такой истерике. Я очень боялась, что ситуация нас с ними разлучит.
Как я уже говорила, я приехала в Тбилиси навестить своих уехавших из России детей. Они позвали меня провести вместе с ними мой день рождения, 17 марта. Я поселилась во временном жилище моего младшего сына Тихона Дзютко, главного редактора телеканала «Дождь», и моей невестки Кати Катрикадзе. Так же, как и другие журналисты «Дождя», Тихон и Катя уехали в срочном, безумном, авральном порядке. Уехали, потому что так же, как и Анна Мангайт, опасались возможного уголовного преследования и возможного ареста. Помню эту ночь перед их отъездом, когда всей семьей мы покупали билеты для 2 взрослых и 2 маленьких детей. Помню, как я волновалась, не задержат ли их перед вылетом. Теперь уже понятно, что власти очень хотели, чтобы уехало как можно больше несогласных, как можно больше тех, кого потом в своей громкой речи Владимир Путин назовет 5-й колонной.
Когда я приземлилась то ли в Дубае, то ли в Тбилиси, в это время шел последний эфир «Дождя», когда все наши коллеги собрались частично в студии, те, кто оставались в Москве, частично по Зуму, и прощались как бы с этими 11 годами жизни, с своим каналом, с этим важнейшей для нас всех эпохой. И мне позвонил наш коллега Митя Еловский, шеф-редактор, и предложил мне тоже включиться, как раз когда сел самолет. И я поняла, что я не могу это сделать. Я не хочу прощаться с «Дождем», и я вообще отказываюсь верить и вообще отказываюсь соглашаться с тем, что все закончилось. Я не считаю это таким отрывом календаря, как вот раньше были отрывные календари. Вот я не считаю, что мы оторвали последнюю страницу, и календарь закончился. Я считаю, что это просто одна из частей, одна из глав нашей общей истории. И я ее для себя внутренне продолжаю. У меня ничего не закончилось. И я теперь вижу по первым признакам новой нарождающейся жизни, что действительно все продолжается. Я не зря этот календарь не разорвала и листочек не оторвала. И тогда не вышла в эфир, и меня потом завалили просто письмами, вопросами. Журналисты мне звонили бесконечно, почему меня там не было, является ли это каким-то жестом, или я в таком чудовищном дауне, что я вообще не могу говорить, хотя я была действительно в нем. Но для меня это было прям такой вот сознательный перформанс. Я не отказалась прощаться. А собирать чемодан в эмиграцию, я, конечно, никогда ничего такого не думала даже на эту тему. И я человек вещей, я очень люблю вот этот вот мир потребления, я обожаю комфорт, я не могу совершенно находиться в ситуации существования на чемоданах, мне очень важно, чтобы мне было хорошо. Но готовности никакой не было, я решила собрать все самое любимое, поэтому я взяла все самое ненужное. Я представляла себе, что в Грузии сейчас цветущая весна, тепло. Взяла очень много летних платьев, таких сексуальных, туфель на каблуках. Совершенно забыв, что в этом городе вообще невозможно ходить на каблуках, потому что здесь горки и брусчатка, и первый же каблук у тебя застрянет между камнями, и ты упадешь в любом случае. У меня была одна пара кроссовок и один свитер. В этих кроссовках и одном свитере все фактически все время здесь не проходило, пока буквально позавчера не разрешила себе сходить в H&M, которого уже в России нет, а здесь есть. Вот. И в этом H&M я купила себе спортивный костюм с начесом, которого у меня никогда не было в жизни. Такой теплый-теплый костюм, в котором ты выглядишь на 17 килограмм больше, чем ты есть. Он был желтого цеплячего цвета. Но мне было главное почувствовать себя тепло, потому что здесь ужасная весна, очень холодно. И такое какое-то ощущение, как будто бы специально вот этот переходный период связан вот этим вот с климатическим дискомфортом.
Наверное, многим наш разговор с Анной Мангайт о желтом костюмчике с начесом и сексуальных платьях, которых она взяла с собой, сбегая из Москвы в Тбилиси, покажется кощунственным. Особенно сегодня, когда мы уже много знаем о том, что происходит в Украине. Знаем о сотнях и тысячах погибших мирных жителей, о разрушенных домах, об убитых журналистах и о погибших русских военных. Мы уже видели кадры, снятые западными журналистами в городе Буча. Российские власти поспешили назвать эти фотографии фейком. Вот я и спрашиваю Анну, что она может ответить своим критикам?
Мне кажется, что я не должна вообще отвечать людям, которые упрекают меня в том, что я рассказываю о своем быте, о том, как я собиралась и эмигрировала, или уезжала, мне слово «эмигрировала» кажется неточным. Я пытаюсь рассказать о том, как эта спецоперация, как мы ее должны называть, сломала жизнь всем. Невозможно равнять нас, просто срочно уехавших и изменивших привычную жизнь на непривычную, с теми, кто страдает, умирает и действительно находится в опасности в Украине. Я ни в коей мере не считаю, что нас можно каким-то образом поставить на какую-то одну планку или вообще рядом. Это невозможно сравнивать. И это не должно быть сравнено. То есть можно поговорить о том, что есть, например, вот есть люди в Украине, которые действительно умирают и страдают, а есть, например, люди в Америке, которые благополучно живут, но они в курсе той трагедии, которая происходит в Украине, и, например, пытаются каким-то образом помогать. Не нужно сравнивать никого с теми, кто находится в опасности и страдает в Украине. Вообще никто не должен сравнивать себя с теми людьми, которые действительно стали жертвами чужой чудовищной воли. Они находятся абсолютно отдельно и выше. Все благополучны, кроме них, на самом деле. Кроме тех, кто находится в зоне этой спецоперации. И не нужно дополнительного чувства вины. Мы и так исключительно его остро ощущаем. Мне кажется, что вообще в этой ситуации нужно говорить только о том, что можно сделать и как можно повлиять на это. А перебирать чужие вещи или говорить о том, что кто-то в тепле, а все остальные в холоде – это пустые разговоры, которые дополнительно разделяют общество и раскачивают дополнительную ненависть. В ненависти и так исключительно много. И поэтому мне кажется, что наша задача скорее строить стратегический план – Каждый из нас должен начать свою личную спецоперацию против спецоперации в Украине. Вспоминать, кто живет лучше, кто хуже, кто в тепле, кто голоден. Этот разговор бесполезен. Полезны только те разговоры, которые помогают людям, которые находятся в холоде в Украине и бегут из нее, почувствовать тепло, а голодных накормить. Вот это, мне кажется, главная цель.
Когда 16 марта я прилетела из Еревана в аэропорт Тбилиси, 40 минут меня не хотели пускать в страну. Специальные сотрудники долго проверяли мой паспорт. Ходили туда, сюда, возвращались. Несколько раз спрашивали причину моего приезда, адрес Тбилиси, просили показать обратный билет. Наконец меня пропустили, заявив, что это была случайная проверка. При этом я, кажется, была единственной пассажиркой нашего самолета, показавшейся грузинским пограничникам столь неблагонадежной. Известно, что также проверяли большинство журналистов телеканала «Дождь». А ведущего программы тем временем Михаила Фишмана и вовсе депортировали в Баку, откуда он прилетел в Тбилиси. Спрашиваю Аню Мангайт, были ли у нее проблемы на паспортном контроле в Тбилиси.
Ну, не очень понятно, хотели меня задержать или просто очень долго держали на границе, проверяли мои документы, со мной разговаривали разные высокопоставленные, наверное, чиновники погранслужбы, говорили о том, куда я еду, кому я еду, какие у меня цели, когда я вернусь, где моя семья. Ну, я все честно рассказывала, хотя ощущение было неприятное, потому что у нас у всех есть некоторая иллюзия насчет Грузии, что Грузия обожает Россию, что здесь всегда нас всех ждут, что здесь такой высокий уровень гостеприимства, что неважно, какими и когда мы приедем. На самом деле это не совсем так. И возникло ощущение, что, например, может быть, журналисты боятся. Не знаю. В общем, тут нет никакой точной и четкой информации. Видимо, это какой-то общий, такой особо пристальный взгляд к независимым журналистам, например, из России. И кто-то проходит этот фильтр, а кто-то не проходит. Мне бы стало очень, конечно, легко, когда я его прошла, потому что я ужасно переживала, что мне придется опять искать какую-то другую точку соприкосновения с безопасностью. Может быть, придется лететь в Ереван, не знаю. В общем, я уже начинала, честно говоря, смотреть даже рейсы из Тбилиси. Листья ближайшие, потому что было ощущение, что меня не впускают. Но я все-таки въехала, и теперь я думаю о том, могу ли я, например, отсюда съездить куда-то, или это уже мой последний вход в Грузию, мне нужно здесь оставаться до конца, пока я не сменю точку вот какую-то проживания, что ли.
Начинаем стрим на YouTube-канале «Вся такая Мангайт». Меня зовут Анна Мангайт.
«Вся такая Мангайт». Ну, это канал, на самом деле, который помогает мне самой, как психотерапия. А потом мне показалось, что это для многих оказалось сейчас важно. Такое количество людей уехало просто в никуда, абсолютно не имея никаких привязок к новому миру, ни заработков там, ни друзей толком, ни жилья, ничего. И им очень важно обмениваться информацией. И даже не только информацией, а вот этим вот эмоциональным цайтгайстом, почувствовать друг друга, что ты не один, что кто-то еще испытывает те же проблемы, те же сложности, те же ощущения. Я вот прикинула, что если бы я уезжала одна или вдвоем с мужем, нам было бы, конечно, в разы проще. Я смотрю на своих коллег, приятелей, которые тоже очень быстро уехали без детей, семей. Они чувствуют себя значительно легче, они мобильнее и они безответственнее. Потому что, когда у тебя есть дети, ты как бы ломаешь жизнь не только свою, а ты ломаешь их жизнь тоже. Мы когда думали об отъезде старшего ребенка, которому 13 лет, у него такой был классный момент, ему было очень интересно в школе, у него были какие-то новые цели. И я его выдернула из этой школы, из этой системы целей, хотя мы до последнего обсуждали, может быть, ему остаться, а нам уехать, чтобы он мог доучиться хотя бы учебный год. И мы долго думали, со всеми советовались, и он долго размышлял. И мы решили, что все-таки в этом возрасте очень важно быть постоянно любимым, не только бабушкой и дедушкой, но и родителями. И вот это родители рядом, это важнее, чем хорошая школа рядом. И ему очень непросто, потому что он сейчас учится заочно, у него там огромное количество репетиторов, но главное, что у него нет вокруг тех друзей, с которыми он был вместе, и нет того образа жизни, к которому он был привязан. Для меня это настоящая драма, что я вот сейчас, я абсолютно разломала его хрупкую структуру еще вот в этом очень хрупком подростковом возрасте. Ну вот и поэтому моя одна из моих задач как бы вновь эту структуру собрать, чтобы не болтались в воде, то туда, то сюда полетели, а как каким-то образом собрались и построили свой новый мир. Ну, есть мой маленький ребенок, который пошел в Тбилиси в русский детский сад. Примерно половину моего времени я думаю и пытаюсь отстроить вот эту вот и их жизнь. И это довольно сложно. И я все время прикидываю, правильно ли я поступила, что уехала. Нет, конечно же, никаких альтернатив у меня не было.
Один из часто обсуждаемых сюжетов среди тех, кто уже больше месяца живет в Тбилиси, это отношение грузин к так называемым понаехавшим, отношение к россиянам. На первый взгляд, отношение достаточно двойственно. С одной стороны, границы официально открыты для всех, правда, кроме оппозиционеров. В свое время в Тбилиси не пустили Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова. Как я уже говорила, не пустили Михаила Фишмана. С массовым приездом русских в Тбилиси в разы подорожали квартиры. Цены вообще выросли, но, говорят, не из-за русских, а из-за подорожания бензина. Это я о ценах на продукты. В Тбилиси я познакомилась с православным священником, отцом Александром, настоятелем храма Архангела Михаила. Его-то я и попыталась расспросить об отношении грузин к понаехавшим русским.
Двояко. С одной стороны, мы рады всем, которые приезжают и спасаются от своей власти. И надо помочь по-людски всякого человека страдающего, и надо, и вообще Грузия гостеприимная страна, и грузин тоже народ такой. С другой стороны, тоже боятся того, что российское руководство всегда ищет причины, как один из идеологов Дугин говорил, мы должны искать причины, если не находим причин, так и сразу создадим свои причины. И вот боюсь того, что не оказалось бы одной из причин, что вот уже много русских находится в Грузии, и надо их помочь, надо их сейчас защитить, и из-за этого пойдут на Грузию танки.
Для грузин очень важно, чтобы русские знали и не забывали о том, что в 2008 году русские напали на Грузию. О тех событиях память у грузин жива до сих пор, говорит отец Александр.
Это не только память, а это точно жива, это рана живая в Грузии, как оккупировано 20% нашей земли. И столько беженцев из Грузии в Грузию. Своих беженцев у нас за 300 тысяч.
Отец Александр говорит, что в Грузии русофобия не в моде, но в связи с массовым приездом русских у многих грузин появились вполне оправданные страхи.
Ну, боятся, потому что есть чему бояться. Это не просто бояться, не просто так. Это не слова, которые ветер несет и ничего не будет. А наоборот, это явное стояние перед опасностью. Притом, таком, после вот войны в Украине, это еще раз возобновилось этот страх, что Путин со своими танками может и навредить другой части Грузии.
Другой части Грузии? То есть, что Путин может прийти со своими танками снова в Грузию?
Нет, Путин уже в Грузии, да, со своими танками. Он находится 60 километров от Тбилиси, и там непризнанный президент или какой-то, но из Цхинвали сказал, что мы в боевой готовности, и наши танки, говорит, готовы, да, они включены, да.
Да,
а вот такое, когда скажет, это просто не так. Это уже есть какой-то намек на то, что надо, может и Грузия попасть еще один раз под удар вот этой сумасшедшей власти России.
С православным священником, отцом Александром из Тбилиси, согласна и Анна Мангайт.
Ну, это абсолютно нормально, что грузины боятся. Просто мы к этому не готовы, что они боятся. Они пережили несколько очень серьезных конфликтов с Россией, и больше всего они боятся оказаться следующими после Украины. И это их главный иррациональный страх. И им кажется, что пригласив и впустив в свою страну такое огромное количество россиян, в том числе и в первую очередь оппозиционно настроенных россиян, они таким образом как бы приглашают к себе Путина, то есть обращают его внимание на себя, чтобы вот российские современные власти разглядят сейчас всех этих россиян в Грузии и приедут их освобождать, независимо от того, хотят эти россияне быть освобожденными или не хотят. Мы знаем, что украинцы не хотели быть никем освобожденными, но при этом за ними пришли. Вот они очень боятся, что придут за теми россиянами, которые здесь. Это с одной стороны. С другой стороны, они ассоциируют этих россиян с войной 8-го года, и многие очень пострадали от нее, и для них удивительно, что люди, которые приезжают сюда, вообще не понимают, что это была война, не понимают о степени жертв и драмы, которую она принесла, что танки стояли под Тбилиси, можно себе представить, даже такой танки, например, под Москвой. И для них очень оскорбительно, что большинство приехавших вообще не сопоставляют свой приезд вот с теми событиями 8-го года. У меня была одна драматическая история на днях, когда меня высадили из такси. Я села в такси, здесь можно вызвать Яндекс. Вызвала Яндекс такси, села и сказала «Здравствуйте водителю». Большинство понимает русский. Он спросил «From Russia?» Я сказала «Yes». Он сказал «Goodbye» и открыл мне дверь. Таким образом, я поняла, что это не связано со мной лично, это связано с какой-то его предысторией. И это чаще всего чувствуют молодые люди. Есть, например, места, где с тобой никогда в жизни будут говорить по-русски, будут говорить по-английски. Все молодые люди говорят с тобой по-английски. И лучше с ними тоже говорить по-английски, потому что, во-первых, они русский не учили ни в школе и могли не быть в русскоязычной среде, им действительно комфортнее говорить на английском. А с другой стороны, они тебе таким образом показывают. И это совершенно не важно, что ты вот это колонизаторское прошлое Советского Союза. Они не хотят быть колонизированными, и они ассоциируют русский язык с языком колонизации и некоторого насилия. Ну, без проблем можно говорить на английском. Но факт остается фактом. Это не та гостеприимная страна, которую изображали в советских легендарных фильмах, которые все смотрели в детстве. Это совсем не та страна, и когда ты сюда едешь, ты должен это понимать. Не то, чтобы тебя очень здесь ждут, это тебе нужно сюда, а не им нужно, чтобы ты сюда к ним приехал.
Самый главный вопрос, который интересует не только меня, но и многих, это вопрос о том, как определить, как называть и как понимать этот массовый мартовский исход из России. Это временное явление или новая волна миграции? Поэтому я задаю Ане Мангайт совершенно сакраментальный вопрос, на который в 70-е годы прошлого века не смог ответить поэт и бард Александр Галич. Я спрашиваю Анну, когда она вернется в Россию? И вернется ли?
Мне вообще ужасно нужно съездить сейчас в Москву, и я все время просто днем и ночью об этом думаю, что мне очень нужно съездить, мне нужно там какие-то решить дела с документами, собственностью и так далее. И как только ты уезжаешь, ты моментально теряешь ощущение реальности. Насколько там действительно опасно? Потому что отсюда кажется, что опасно. А на самом деле это мгновенно накрывающий тебя эмигрантский такой колпак. Ты нагнетаешь ощущения, все вокруг тебя об этом говорят, и все вокруг накачивают друг друга. И непонятно, можно ли туда съездить, и выпустят ли меня, или не выпустят. Возвращаться нужно, но страшно. У меня возникает ощущение, что чем дальше я от этого точки своего отъезда, тем больше мне будет казаться, что это невозможно. И насколько это чувство иррационально или насколько оно отражает реальность, непонятно. Я слежу за соцсетями некоторых своих друзей, за некоторыми медиа, которые вообще не отражают ситуацию, связанную со спецоперацией, а пишут о весне, о любви, о потреблении каком-то современном странном в России, о, не знаю, о ресторанах и о кино. И мне кажется, это невозможным. А они мне говорят, какой ты имеешь право лишать нас возможности жить, все равно жить в этой стране и чувствовать себя в какой-то момент даже счастливыми. Я на самом деле пока на всякий случай об этом не думаю, потому что я не хочу думать о том, что я уехала надолго. Должна закончиться спецоперация. Должна измениться политическая ситуация в стране, чтобы мне не угрожали как пятой колонне, как человеку с альтернативными взглядами. А мне очевидным образом угрожают. Было недавно выступление президента, который говорил именно о таких, как мы, о тех, кто уехал, о тех, кто, на его взгляд, стремится к комфорту, и которые вовне, которые не страдают вместе с родиной, а которые как бы страдают вовне. И вот мне очень хочется, чтобы мне прекратили угрожать, и тогда я вернусь. И я очень надеюсь, что это будет очень скоро. Я отказываюсь оказываться в роли Галича или в роли больших иммигрантов, которые не смогли вернуться даже в конце жизни, изменить судьбу.
Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь.
Александр Галич, как известно, никогда не вернулся в Россию из эмиграции. Он уехал из Москвы в 1974 году. Умер в Париже 15 декабря 1977 года при достаточно странных обстоятельствах. От удара электрического тока, когда то ли включал, то ли выключал телевизор. Мне очень хочется надеяться, что московский исход – это явление временное, это не эмиграция. И как только ситуация в России поменяется, Анна Мангайт и все, кто хочет, смогут вернуться в Россию. Пока же Анна, как и другие ведущие «Дождя», запустила серию еженедельных стримов.
Сегодня мы подведем итоги не недели, не дня, а целого месяца. Месяц, как само слово, написанное или произнесенное вслух, например, в России, стало преступлением. И именно поэтому сегодня я общаюсь с вами в этом стриме на Ютубе, а не в эфире телеканала «Дождь», где все мы работали почти 12 лет.
Вы слушали второй эпизод подкаста «Хроники московского исхода». Меня зовут Зоя Светова, и я говорила с ведущей «Дождя» Анной Мангайт, которая вместе с другими своими коллегами оказалась в Тбилиси в начале марта этого года. Третий эпизод подкаста «Хроники московского исхода» – разговор с актрисой Машей Шалаевой, также временно проживающей в Тбилиси. Слушайте в ближайшие дни. Всем привет!